Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, читаем апостольские послания, вот тот фрагмент, который у нас был вчера, в воскресенье, и думаем о том, что это означает, какой нам следует извлечь из этого урок. И вчера мы читали послание святого апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 7 по 13 стих. Вот что пишет апостол. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Несшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Для того, чтобы лучше понять мысль апостола, я думаю, мы можем начать с самого начала 4 главы. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Апостол Павел пишет здесь о том, что он узник в Господе. То есть он пишет все это, сидя в тюрьме. И он находится под стражей. Эта стража, это его заключение, кончится тем, что его казнят. И он, сидя в тюрьме, больше всего заботится о чем? О духовном благе и преуспеянии Ефесян. Это поразительный пример того, как апостол является образцом человека, у которого в жизни есть цель. И человека, у которого в жизни есть надежда. Он в тюрьме сидит, и его судьба дальнейшая, она довольно мрачная по человеческим-то меркам. И сидя в тюрьме, особенно в римской тюрьме, которая была еще хуже, чем сейчас, наверное, человеку, естественно, пребывать в глубокой тревоге, в тоске, в печали, плакать, рыдать и пребывать в глубоком унынии. Но ничего подобного с апостолом Павлом не происходит. Он пишет так, что если он не напишет специально, вот специально он этот факт не отметит, что он в тюрьме сидит, мы бы даже и не поняли, мы бы не обратили внимания на это. Но он уточняет, что он узник в Господе, и это послание является одним из его посланий из уст, то есть из тюрьмы. люди часто не знают, как им справиться с тревогой, с беспокойством, с разными печалями, и люди, которые беспокоятся и тревожатся, они там даже таблетки какие-то едят, как-то пытаются с этим справиться, но вот у нас есть перед глазами пример святого апостола Павла, у которого были в высшей степени реальные причины для беспокойства, он находился в тюрьме, ему грозила смерть, которая в итоге его и постигла, и он при этом пребывает в такой бодрости, и он ничуть не встревожен, не раздавлен, он не бегает, не нервничает, не суетится. Почему? По двум причинам. Во-первых, у него есть миссия в этой жизни, у него есть чем заняться, у него есть то, что наполняет его жизнь смыслом. Я где-то читал, сейчас не вспомню автора, что удовольствие – это то, чем люди пытаются компенсировать нехватку смысла в их жизни. И люди очень боятся, что их жизнь ухудшится, что они лишатся каких-то удовольствий. Но у Павла есть зачем жить, у него есть смысл в жизни. Он призван Христом для того, чтобы исполнять возложенное на него служение, проповедовать Евангелие благодати Божией. У него он занят самым важным делом на свете. У него его жизнь обладает смыслом. Ему есть чем заняться. Вот очень важно, когда в жизни у человека есть смысл. Так бывает, что у человека все вроде в порядке, но он очень страдает, и он может умереть даже от того, что в его жизни нет смысла. Он не понимает, зачем все это. Он не понимает, зачем он вообще живет. Он не понимает, зачем он просыпается утром. Есть очень известная фраза, она принадлежит немецкому мыслителю Фридриху Ницше: «Тот, кто имеет зачем жить, тот может вынести почти любое как». И эту фразу цитирует известный психолог Виктор Франкл, который в свое время успел посидеть у нацистов в концлагере и там исследовать вопрос, а что дает человеку силы выжить в концлагере, вот в абсолютно невыносимой обстановке, где каждый следующий момент может оказаться последним. И он пришел к выводу, что это сознание того, что его жизнь обладает смыслом. И для разных людей этот смысл мог быть там разным. Кто-то считал, что он должен выйти из концлагеря и дописать научную работу. Кто-то верил, что он воссоединится с любимыми людьми. Кто-то считал, что у него еще что-то есть важное. В том числе там были люди, которые верили в Бога. И вот когда у человека есть зачем жить, он переносит скорби, испытания земной жизни. Ну, слово «легко» тут, может, не очень подходит, но, по крайней мере, он в состоянии их перенести. Когда человек не понимает, зачем все это, и его единственное утешение – это относительная безопасность, относительный комфорт. Когда что-то начинает угрожать этой безопасности и комфорту, он приходит в глубокое уныние. И вот почему апостол не приходит ни в какое уныние, находясь в таких суровых обстоятельствах, у него есть зачем жить, у него есть призвание в этой жизни. Его жизнь обладает смыслом, его жизнь обладает достоинством и ценностью, он делает нечто очень хорошее, очень важное, очень нужное. Он проповедует Евангелие благодати Божией. Его действия приносят плоды вечности. Люди иногда трудятся, прилагают большие усилия, но им приходится знать, сознавать, что все это кончится со смертью. Есть известная фраза у Стива Джобса, который основатель компании Apple, сказал так, что чем дольше я живу, тем больше я думаю, что главная цель человека – это стать самым богатым покойником на кладбище. Ну, действительно, люди вот прилагают огромные усилия, из кожи вон лезут, там, пытаются заработать денег, делают себе из этого какой-то смысл жизни, но понятно, что какого-то реального смысла не получится, потому что, допустим, я пробился, допустим, я разбогател, допустим, я вот человек очень обеспеченный, как тот же Стив Джобс. И что? что теперь? Что теперь я буду делать со своей жизнью? И подлинный смысл жизни, он должен простираться за границы этого мира, за границы этой земной жизни. Подлинный смысл жизни, он должен состоять, связывать нас с чем-то, что не пропадет, не исчезнет. Люди, поскольку человек нуждается в смысле жизни, люди себе ищут смысл жизни в служении деньгам, в служении нации, в служении партии, в служении какой-то идеологии. Иногда люди с точки зрения постороннего человека ведут себя абсолютно безумно, но это потому, что у них есть глубочайшая потребность в смысле жизни, и они не могут ее, не видят пути ее удовлетворить иначе. Люди ударяются в какие-то политические идеологии, люди там в чем-то еще полагают смысл. Я даже прочитал где-то, что смысл в том, чтобы вести здоровый образ жизни. Это хорошо и правильно вести здоровый образ жизни. Ничего нельзя сказать против этого. Но это не может быть смыслом жизни, потому что... А для чего нам быть здоровыми? А для чего нам быть живыми? И вот у апостола Павла этот смысл жизни есть. И поскольку он у него есть, он может, и он понимает, что его жизнь имеет значение, он понимает, что его усилия приносят плоды, и они принесли огромные плоды. Апостол Павел преобразил весь мир. Он поэтому с легким сердцем претерпевает то, что ему приходится претерпеть. Он видит, что ему предстоит смерть, но он видит, что то, что он сделал, приносит плоды. Он, может быть, не знает еще, что вот сейчас мы будем сидеть в студии радио «Радонеж», читать его послание, размышлять над ним, но он знает, что он служит Богу. И поэтому он полон решимости, он полон спокойствия и мира, сидя в тюрьме. И далее он говорит: «Я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Вот здесь «поступать достойно звания, в которое вы призваны» — в этом обороте сконцентрирована практически вся христианская этика и вся этика, которую проповедует, в частности, апостол Павел. Потому что особенность христианства в том, что вы призваны в определенное звание, вы должны поступать достойно. Любая религия строится немножко по-другому. Она строится на системе наград и наказаний. Если ты будешь себя хорошо вести, ты будешь проводить нравственную жизнь, ты будешь почитать Бога, ну, тогда в итоге, по итогам твоего, значит, твоих усилий, ты, может быть, будешь принят Богом, а может быть, и не будешь. Ну, имеет смысл попробовать. Тут, знаете, как в старом анекдоте про то, как, значит, некий такой, еще в 90-е годы, разбойник приходит и говорит священнику: «Послушайте, батюшка, если я пожертвую $1 000 000 на храм, я попаду в рай?» А ему священник говорит: «Вы знаете, я вам не могу гарантировать, но попробовать стоит». Вот когда человек думает, что наше вечное блаженство, наша загробная участь определяется тем, насколько мы потрудились, насколько мы заработали. Это кажется само собой разумеющейся мыслью, что ты подходишь к Богу как к работодателю. Ты на него работаешь, и он в итоге тебя вознаграждает. Ну, или не вознаграждает, потому что ты не знаешь, угодил ты ему или нет. Но апостол Павел проповедует совсем другую картину, совсем другое послание. Вы призваны в определенное звание. А что это за звание? Он говорит в послании к Ефесянам чуть-чуть раньше. Он говорит: вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Мы теперь сограждане святым и свои Богу. Кому он пишет это? Кому он обращает эти слова? Бывает так, что мы читаем Священное Писание, и оно немножко скользит мимо. Ну да, вот есть какие-то люди, которым апостол Павел говорит, что вы теперь сограждане святым и свои Богу. Что это за люди? Да вот, ну, какие-то другие люди. Но читать Священное Писание с верой, это значит относить то, что в нем написано, в том числе и к себе. Вот я согражданин святым, вот я свой Богу. И вера говорит, да, я тоже согражданин святым и свой Богу. И здесь у человека может возникнуть какое-то такое внутреннее сопротивление. Да какой из меня согражданин святым и свой Богу? Ну что же это? Я же немножко о себе знаю. И вот очень важно понимать, что апостол говорит, что мы являемся согражданами святыми своими Богу, не потому, что мы произвели хорошее впечатление. Не потому, что мы оказались лучше других, но по дару крещения. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы через веру и крещение получаем тот дар, который Он для нас приобрел. Мы сделались согражданами святыми своими Богу не потому, что мы этого заслужили, но потому, что Христос это заслужил для нас. В том, что мы теперь сограждане святым и своей Богу, прославляемся не мы, а Христос. Не мы себя искупили, а Христос нас искупил. В книге Откровения спасенные поют, обращаясь к Агнцу, и говорят, «Достоин Агнец Закланный принять славу и честь и силу, ибо ты искупил нас и соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, искупил нас кровью Своей». То есть они говорят, ну вот мы молодцы, мы там поднапряглись и как-то сделались своими Богу. Они даже не говорят, ну вот с одной стороны Христос нам помог, с другой стороны мы и сами молодцы. Нет, они говорят, что вся слава принадлежит Иисусу Христу. И вот когда мы говорим, а достоин ли я там считаться чадом Божиим или согражданином святым, или своим Богу, мы немного не понимаем, о чем вообще речь идет. Да это, конечно, не достоин, о чем это вообще идет. О достоинстве не идет речь ни разу. Христос сделал тебя чадом Божиим. Христос сделал так, что ты теперь согражданин святым и свой Богу. Это дар, который ты получил в Иисусе Христе. Именно дар, а не что-то такое, что опирается на какие-то твои заслуги, достоинства или что-то такое, что ты мог бы предъявить. В крещении ты даром, без всякой заслуги с твоей стороны, сделан чадом Божиим. Как говорит святой Иоанн Златоуст в беседах на послание к римлянам, мы были освобождены от наказания, совлеклись всякого зла, соединились со Христом, как тело с главою, были оправданы, очищены и посажены на небесах. Все это произошло не по каким-то нашим заслугам, но только и исключительно спасительными деяниями Иисуса Христа. Мы теперь, восприняв Его дар в крещении, приобрели определенное звание. Мы теперь чадо Божие. Мы теперь сонаследники Христу. На большие праздники мы поем на литургии «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть «Вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись». Это цитата из послания апостола Павла к Галатам. И мы действительно облеклись во Христа в крещении. Мы действительно принадлежим Ему. Мы действительно имеем звание чад Божиих, потому что мы принадлежим Иисусу Христу, потому что мы соединились с Ним в крещении. Я не так давно стал обращать на это внимание, то есть это всегда было в Библии, меня дожидалось, но Господь Иисус Христос называет верующих братьями. Там, «Иди, скажи братьям моим», Он говорит по воскресении Марии Магдалине. В послании к евреям говорится, что не стыдится называть их братьями. То есть мы братья Иисусу Христу. Мы его близкие родственники. Он так решил. он соделался нашим братом, он соделался нашим близким родственником, он соделался нашим искупителем. Как бы я вел себя, если бы я был братом государя? Вот представьте себе, вот есть царская фамилия, есть государь, который царствует. Ну, у него есть семья, у него есть братья. Вот они называются великими князьями в нашей традиции. Не знаю, как называется в других странах, но вот в России братья царя, они называются, соответственно, великими князьями. И вот представьте себе, что было бы, если бы вы были братом царя и, соответственно, великим князем. Это налагало бы на вас определенные обязанности. Потому что в любом традиционном обществе аристократия – это не просто люди, которые богатые, и у них большие ресурсы, и они могут себе все что угодно позволить. Да ничего подобного. То есть ресурсы-то у них есть, конечно. Но аристократ – это прежде всего человек, который обязан служить. Его принадлежность к аристократии определяется тем, что он должен служить. И он должен проявлять определенные личные качества, которые оправдывают его принадлежность к аристократии. Многие вещи, которые простолюдину можно, аристократу нельзя. И вот в Иисусе Христе мы обладаем определенным статусом. Мы чада Божие. Мы братья Иисусу Христу. Это настолько высокая, настолько поразительная весть, что очень трудно усвоить, но она абсолютно четко есть в Священном Писании. И, а об этом говорят святые отцы. Это наша вера такова. Бог в Иисусе Христе сделался нашим братом. Теперь мы являемся братьями не просто царю, мы являемся братьями царю Вселенной. Иисус Христос называет каждого из нас своим братом или своей сестрой. Мы его семья, мы ему свои, мы ему принадлежим теперь. У нас есть это звание. Теперь я и вы, и любой православный христианин, он является братом или сестрой Иисусу Христу. У нас есть это звание. Мы приняты в эту семью, мы теперь свои Богу. И мы братья друг другу, что людям, которые здесь вот совершают наше земное странствование, но мы братья тем, кто уже на небесах. Мы сограждане святым. Святые – это наши небесные родные. Мы теперь принадлежим к небесному Иерусалиму. И вот апостол Павел говорит: поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Мы теперь мы принадлежим Иисусу Христу. У нас теперь есть это звание, мы теперь его родные, мы теперь его семья. Наш брат теперь Иисус Христос. И мы призваны поступать достойно звания, в которое мы призваны. Это налагает на нас огромное обязательство, положение обязывает, есть очень известное такое выражение, «noblesse oblige», если я правильно произнес, там, простите, мой французский. Но положение обязывает. Вот раз мы теперь восприняты, как мы теперь соделаны братьями Иисуса Христа, мы теперь должны вести себя соответственно. И апостол Павел говорит как? «Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Ну, есть такая вещь, как фамильное сходство. И это фамильное сходство, оно, ну, лишь отчасти обусловлено генетически, потому что может такое быть, что ребенок приемный, он не из этой семьи. Или он по крови свой только одному из родителей, там так бывает, к сожалению, значит, человек овдовел и взял себе другую жену, или там она овдовела и вышла замуж. Но по нему всегда видно, что он из этой семьи, потому что он растет в этой семье, он общается с этими людьми, он усваивает манеры и образ поведения, который для этой семьи характерен. Ну, дети вообще очень все быстро усваивают, они просто копируют те или иные выражения, там, манеру держаться взрослых, и они впитывают очень быстро и хорошее, и плохое. И вот христиане – это люди, которые усыновлены в семью Божию. Люди, которые усыновлены в Святую Троицу. Люди, которые являются Божьими чадами. И это не просто такое, знаете, теплое, малоосмысленное выражение. Потому что иногда люди говорят, ну разве не все люди чада Божие? В библейском смысле нет, не все. Когда люди говорят о том, что все люди чада Божие, они имеют в виду, что все люди Божие творения. Это, конечно, так. Что Бог любит всех людей, это, конечно, так. Что Бог имеет попечение о всех людях, это, конечно, так. Бог заботится о всех людях, верующих, неверующих, церковных людях и внешних. Конечно же, любовь Божия простирается на все творение. Но когда Библия говорит о том, что мы теперь чада Божии, речь идет о чем-то другом. Не просто о том, что мы Божьи творения, что мы носим Его образ, а о том, что мы, Бог установил с нами отношения семейной близости. Мы теперь Его дети. Мы теперь взываем к Богу, как к родному отцу, что мы не приняли дух рабства, как говорит апостол, но духа усыновления, которого мы взываем «Авва, Отче». И вот в этой семье мы научаемся тем нравам, которые в этой семье существуют, мы научаемся подражать Иисусу Христу. И чему мы научаемся от Иисуса Христа? Мы научаемся смиренномудрию. Что такое смиренномудрие? Вот люди думают, особенно внешние по отношению к церкви, люди думают, что смиренномудрие – такая затюканность, что смиренномудрый человек – это человек, которого, значит, все бьют ногами, а он, значит, боится огрызнуться, что вот смиренномудрие – это что-то вот такое, язык смиренья рабий, как в каком-то советском стишке говорилось. Но образцом – это не так. Конечно, образцом смирения для нас является Иисус Христос. И Он ни в коем случае не является кем-то забитым, Он является именно смиренномудрым. Смирение – это предпочтение воли Божией своей собственной, и это предпочтение других самому себе. То есть гордый человек, он зациклен на себе, он зациклен на своем статусе, на уважении, которое питают к нему, на своей собственной персоне. Смиренный человек обращен к Богу и к другим людям. Он предпочитает Бога, и из любви к Богу он поступает так, как Богу угодно. То есть смиренномудрый человек, он предпочитает волю Божию. Он не стремится утвердить себя. Потому что вот люди пытаются... Так устроена наша падшая природа, что гордость, она все время пытается вознести себя, уничижая других. И она не может насытиться, потому что всегда есть кто-то, кто меня превосходит, и вот человек гордый, он стремится все время залезть на первое место. Там какой-нибудь Наполеон там сделал блестящую карьеру, вообще вылез в императора Франции, ну, ему мало было быть императором Франции, он полез вообще завоевывать весь мир. На чем и сломался. Потому что гордыня, она обладает такой вот абсолютной ненасытимостью, из-за чего гордец не может быть счастлив в принципе, потому что всегда есть кто-то, кто превосходит гордеца, и гордец из этого страшно мучается. Но вот смиренно-мудрее, оно занимает то место в мироздании, которое Бог нам уготовил, и смиренно-мудрее ищет исполнить волю Божию. Кротостью. Что такое кротость? Кротость – это слово, практически пропавшее из современного русского языка, и человек может вообще не понимать даже, что такое быть кротким, что это за слово. Какое-то церковное слово непонятное. Кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. Как это пишут обычно в словарях. И нам это бывает сложно тоже понять. Ну, гнев, ярость – что-то такое позитивное. Человек что-то проявляет, как-то себя активно ведет. А кротость – это что это такое? Кротость – это мягкость, терпеливость, доброе, терпеливое, снисходительное обращение с людьми. Кроткий человек, он противоположен гневливому. Гневливый человек легко приходит в раздражение, в негодование, в ярость. Его очень легко завести, он очень легко злится. И вот кротость – это качество человека, который проявляет мягкость, снисходительность, любовь и терпение, в том числе по отношению к недостойному поведению других. Кроткий человек спокойно, мягко, терпеливо реагирует на гнев, на раздражение, может, даже на ненависть других. И вот Христос является образцом, абсолютным образцом кротости, потому что всю историю евангельскую мы читаем, как к нему достаточно быстро начинает нарастать враждебность, которая заканчивается крестом. И мы видим, что Христос со своей стороны никому ни в малейшей степени не причинил никакого вреда. То есть он чудотворец, он совершает чудеса, он насыщает огромные массы народу, там 5000 человек 5 хлебами, он исцеляет больных, и он явно обладает, усмиряет бурю, он обладает сверхъестественными силами, но все его чудеса – это исключительно чудеса милосердия. Вот не было такого, чтобы его чудо причинило кому-то вред. Вот это очень важное отличие Евангелия от разного рода апокрифов, потому что в церкви достаточно рано начинают появляться апокрифы. Люди пытаются домыслить то, что они не узнают от апостолов, они пытаются как-то домыслить, додумать. Вот есть там Евангелие детства, и в Евангелии детства там вот мальчик Иисус якобы... Вот его там обидел учитель, и он, бац, учителя проклял, учителю поумер. Там какие-то его мальчишки другие тоже обидели, он их тоже проклял, там, они, бац, упали, умерли. Какие-то люди хотели, что-то тоже против него замышляли, он их, бац, проклял, они там все ослепли. В общем, так, направо и налево. Конечно же, это не имеет отношения к реальному историческому Иисусу. Ну, там по многим признакам, это Евангелие детства, это апокриф, там это бросается по многим историческим деталям, например, там мальчик Иисус учит греческие буквы, это была абсолютно нелепая вещь в Иудее, но так или иначе, люди, когда они сочиняют себе божество, они сочиняют кого-то достаточно гневного, кто в состоянии дать по рогам их врагам. Вот я помню, как-то я слушал цикл лекций по индуизму. И один из персонажей индуистского пантеона, у них там какие-то большие очень толпы богов, это такая языческая религия. И один из самых заметных персонажей языческого пантеона индийского, это богиня Кали. И она выглядит как такая шестирукая дама, у которой в каждой руке по какому-то оружию, она держит отрубленную голову, она стоит на трупе какого-то поверженного демона, у нее там на груди ожерелье из черепов. В общем, ну, достаточно неприятного вида дама. И такого рода подчеркнуто страшные божества, они, в общем-то, не являются чем-то исключительным. У буддистов монгольских тоже там есть какая-то аналогичная богиня. И там в лекции объясняют, что люди действительно удивляются, зачем же поклоняться вот такому страшному образу. И ответ такой, что человек чувствует себя уязвимым, испуганным, и человек хочет кого-то, кто его бы защитил. А защитить его от врагов, видимых и невидимых, должен кто-то страшный, кто нагонит на этих врагов страху. И вот люди хотят себе таких гневных божеств, которые защитят от врагов, с которыми враги побоятся связываться. И вот Христос, он приходит, он совершенно ломает это представление, потому что Христос приходит как тот, кто кроток. Не тот, кто гневен, тот, кто, значит, раздает удары, а наоборот, тот, кто кроток, тот, кто совершенно не проявляет гнева и ненависти к людям, И тот, кто не... Вот его чудеса – это не чудеса разрушения никогда. Иногда вот люди, наверное, и сейчас, и в то время люди даже сердятся на это и недовольны, потому что, ну как же, ну столько злых людей на свете, они творят такие всякие злодейства. А почему бы Богу этих людей не взять и не прихлопнуть, наконец? В конце 20 века было такое ироническое стихотворение: «На исходе века взял и не спроверг злого человека, добрый человек. Из гранатомета шлеп его, козла, стало добро-то посильнее зла». И вот люди всегда хотели, чтобы добро, оно вот так обрушилось на зло и его, значит, разнесло в мелкие дребезги. И вот приходит Господь Иисус, не делает ничего подобного. У людей есть основания желать, чтобы пришел какой-то мощный воин-освободитель, потому что иудеи находятся под властью римлян. Римляне – это язычники, это оккупанты, они выкачивают из страны налоги, люди ими мучительно недовольны, и люди ждут, что сейчас придет Мессия, и он этих римлян, вот сейчас он поднимет восстание, вот мы их всех перережем. Иисус никого не режет, все, что он делает, это исцеляет, учит, освобождает людей от бесов, он проявляет кротость и снисхождение. И эту кротость и снисхождение Господа подчеркивает много раз Писание, говоря о том, что люди грешат, люди навлекают на себя осуждение, но Бог не торопится с осуждением. Бог снисходит, Бог ведет себя снисходительно по отношению к грешникам. Причем наша надежда именно в том, что Бог снисходителен. И апостол Павел говорит, ну, поскольку вы теперь принадлежите к одной семье, вы теперь братья Иисуса Христа, вы теперь усыновлены Богу, вы должны подражать Богу, вы должны подражать Иисусу Христу. Как к вам снисходит Иисус Христос? Как он проявляет свое смиренномудрие, он ищет не своих интересов, а ваших, он вас ищет спасти. Он снисходит к вам любовью. Может, Христос к вам снисходит, Христос умирает за вас. И вы должны снисходить, и вы должны терпеть, и вы должны подражать ему. Как Христос проявляет терпение, как Христос прощает, как Христос заботится о вас – так относитесь и вы друг к другу, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Вот апостол говорит о церковном единстве, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. И это будет требовать стараний, это не было легко тогда, это нелегко сейчас. Люди – существа конфликтные. Из-за того, что мы повреждены первородным грехом, мы очень легко друг с другом ссоримся, причем ссоримся по каким-то причинам, которые нам представляются важными, принципиальными. И могут быть принципиальные причины для разногласий, но можно вести себя по-разному в ситуации разногласия. Можно это разногласие выразить по-разному. Я помню, по интернету ходила цитата, я сейчас не вспомню, какого-то из греческих архимандритов: «Если ты не можешь быть святым, то будь хотя бы вежливым». Вот очень важно, как мы выражаем наше несогласие, его всегда надо выражать вежливо, сдержанно, избегая каких-то личных ожесточенных нападок, держа в узде свои эмоции и проявляя, опять-таки, кротость и долготерпение. И далее апостол пишет: «Одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас». Вот здесь апостол говорит поразительную вещь, что один Господь, одна вера, одно крещение. Потому что мы живем в обществе, которое разделено на конфликтующие племена. Люди постоянно делятся на группы и без конца враждуют между собой. Люди делятся на племена, там, на кланы, на нации, на государства, на политические партии, на корпорации. И человек так существует в этом мире, что он делит людей на своих врагов. Вот есть наше племя, есть ихнее племя. Есть люди нам, которые свои, есть люди, которые нам чужие. Ненависть к чужим – это то, что требуется, необходимое такое проявление преданности к своим. Потому что если ты чужих не ненавидишь, ну, наверное, ты сомнительный товарищ, ты, вот, наверное, ихний агент. И вера в единого Бога, она уже подрывает вот это племенное отношение к жизни, потому что она говорит о Боге, который создал всех вообще людей. То есть не то, что есть отдельный Бог нашего племени, отдельный Бог ихнего племени. А есть Бог, который создал и нас, и их. В Ветхом Завете есть потрясающая книга Ионы, книга пророка Ионы, где проводится вот эта идея монотеизма, идея того, что Бог создал всех людей. И история там такая, ее стоит перечитать, она не очень длинная, эта книга. Там ее очень любят атеисты, потому что они очень любят цепляться вот к этой большой рыбе, которая проглотила Иону. Но эта рыба, это вообще там не важно, какая там была рыба. Важно другое. Бог посылает пророка Иону проповедовать ниневитянам. А Ниневия – это абсолютно ненавистные язычники. Это жестокие завоеватели, которые с террором кровавым абсолютно принуждают всех к повиновению, из всех выкачивают налоги, обращаются со всеми ужасно. Ниневия – это Ассирийская империя, до сих пор сохранились барельефы этих самых ассирийцев, на которых они изображали, ну, вы, может, видели в школьном учебнике истории за пятый класс, они изображали, как вот они захватывают город, и они там людей сажают на колья, сдирают с людей кожу, развешивают на крепостной стене, и такая наглядная агитация, она была нужна, чтобы нагнать на всех страху и показать, что вот там нам лучше сразу все отдать». И вот, естественно, эти ниневитяне, они навлекали всеобщую ненависть. И о чем мог мечтать пророк Иона, как добрый иудей, о том, чтобы, ну, поскорее бы Бог их уже не спроверг. Честно говоря, ну, как непонятно, это Божье долготерпение. Давно уже они по своим беззакониям этого заслужили. Но он должен пойти им проповедовать покаяние, и Иона не хочет этого делать, потому что они же покаются, они избегнут заслуженной кары. И он не хочет, но им приходится, в конце концов, идти. И он идет и проповедует им покаяние, и ниневитяне берут и каются. И сидит, и он очень огорчается, что вот как же так. И они избегли того, что они заслужили. И Бог делает так, что над ним вырастает дерево, которое скрывает его от зноя. И он сидит под этим деревом, и тут дерево засыхает, и он и сидит, злится, и Бог ему говорит: ну вот как, ты пожалел об этом дереве? И он говорит: да, вот мне дерево жалко, ну как же. А Бог ему говорит: мне ли не пожалеть Ниневию, города великого? И вот оказывается, что Бог любит этих людей тоже, он их тоже создал, вот этих отвратительных, страшных, кровавых язычников, вот их Бог создал тоже. И Бог тоже желает им блага, а не зла. И в Новом Завете мы узнаем, как эта история получает продолжение. Уже в Ветхом Завете вот эта идея того, что Бог создал всех людей, она, ну, очень трудно проникает в сознание, потому что, ну как, ну, есть мы хорошие люди, есть они плохие люди. Что ж, Бог создал вот этих гадов, вот Бог этих гадов любит? Ну да, Бог их создал, Бог их любит. А в Новом Завете говорится о том, что Бог их любит не просто вот как свое создание, а Бог их искупил в Иисусе Христе. И люди самого разного происхождения, самого разного и самых разных сословий, то есть это евреи и эллины, рабы свободные, богатые и бедные, они все составляют единое тело. Если вне тела Христова все друг друга ненавидят. Евреи ненавидят эллинов взаимно, богатые ненавидят бедных, там, рабы ненавидят свободных. Все, значит, мир так устроен. Когда приходит Христос, все люди из самого разного состояния, всех национальностей, всех сословий, они составляют единое тело. И он говорит, одно тело, один дух, как вы призваны, к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. У нас всех, у людей разных национальностей, разных гражданств, разных сословий, разных культур, разных предпочтений, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. То есть, ненавистная рознь мира сего, как говорил святой Сергий Радонежский, чтобы воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего. Вот церковь, она противостоит этой ненавистной розни мира сего, потому что церковь объединяет людей поверх границ этнических, государственных, сословных, каких угодно. И далее апостол говорит, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Речь идет о дарах, которые, духовных дарах, которые человек получает от Бога. Это какие-то таланты, какие-то способности, какие-то возможности, которые являются даром Святого Духа. И вот эти дары есть у нас у всех. Мы все, как крещенные православные христиане, являемся обладателями тех или иных даров, благодатных даров Христовых. И они отличаются. Есть, как святой Иоанн Златоуст пишет, есть общие дары для всех. Он говорит, что всего главнее, то общее всем, как то крещение, спасение через веру, право иметь Бога Отцом и всем иметь причастие в том же Духе. Это для нас всех общее, как для всех христиан, но у нас есть определенные дары, которые нас отличают друг от друга. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть разные люди имеют разные дарования, разные миссии в церкви. А вот фраза, которая может быть не очень понятна современному читателю, «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Это цитата из Псалма. «Пленил плен, дал дары человекам». Речь идет о победоносном государе, который возвращается с победой и разделяет добычу между своими сторонниками. И вот Христос, он сравнивается с этим победоносным государем, который пришел и освободил пленных. Вот мы можем вспомнить историю, как родственники Авраама были взяты в плен, и Авраам сражался и их отбил. И вот Христос приходит для того, чтобы освободить тех, кто были в плену у греха, были в плену у сатаны. И он не просто их освободил, он одержал победу, и как победоносный государь он раздает дары. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. То есть Христос, когда он умер на кресте, он сошел в преисподние места земли, он сошел в ад, сошел в Шеол, там, где находятся мертвые, и он вывел их оттуда. Те, кто находились в этом плену смерти, Христос пришел их и освободил. Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И вот, совершив это освобождение пленников ада, Христос вошел на небеса, чтобы наполнить все, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть Христос наделяет верующих определенными духовными дарами, и здесь апостол говорит о том, что он их поставил к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот очень важно, что эти духовные дары, они даются с определенной целью, и апостол говорит, к совершению святых на делослужение для созидания тела Христова. То есть, чтобы святые были совершенными. И для созидания церкви. Есть люди, которые претендуют на какие-то духовные дары, которые вот что-то напоминающее суперспособности из комиксов. Люди претендуют на какую-то там прозорливость, на что-то они там, знаете, ну там, все знают про эту битву экстрасенсов несчастную, когда люди претендуют на какие-то особые сверхспособности. Чем дары Святого Духа отличаются от вот этих предполагаемых способностей? Тем, что дары Святого Духа, они всегда направлены на созидание церкви. Они являются в церкви, и они направлены на созидание церкви. То есть Святой Дух, он действует в церкви. Святой Дух, он прославляет Иисуса Христа. И все это, все эти духовные дары, они даются для созидания тела Христова. То есть эти духовные дары, они все служат церкви. Они все служат, христиане служат друг другу. Каждый тем даром, который получил. То есть, вот признак подлинного духовного опыта, признак подлинного духовного дарования, это то, что этот дар употребляется и действует на благо церкви. Бог поставил... Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами. Кстати, мы можем еще раз обратить внимание на статус, который усваивается Христу. Христос последовательно во всем Новом Завете отождествляется с Богом, потому что церковь есть народ Божий. И в церкви распоряжается, естественно, Бог. Но мы видим здесь, что тут в качестве такого распорядителя выступает Иисус Христос. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами. То есть в церкви люди имеют различные, иных пастырями и учителями, различные дары, и источником этих даров является Иисус Христос. Это Он наделяет людей духовными дарами к совершению святых на делослужение для созидания тела Христова. Вот апостол часто употребляет это выражение «тело Христова» применительно к церкви. Что такое церковь вообще с точки зрения Библии, с точки зрения апостола? Это тело Христова. С точки зрения людей внешних, церковь – это такая общественная организация. В принципе, можно называть церковь общественной организацией, как человека можно назвать белковым телом. Ну, человек, да, действительно белковое тело, что же, металлическое, что ли, ну, явно же белковое. И церковь можно называть в том же смысле общественной организацией. Ну, да, церковь – организация, у нее вон, есть юридическое имя и все, что полагается, она где нужно зарегистрирована. Но церковь есть нечто принципиально большее, чем общественная организация. Церковь есть тело Христово. В каком смысле? Что как? Как это понимать, что это за образ? Этот образ, он несколько вещей говорит сразу. Ну, прежде всего, церковь получает жизнь от Иисуса Христа. Сверхъестественную жизнь, церковь напоена Святым Духом. Церковь – это не просто собрание единомышленников. Церковь – это мистическое тело, в котором таинственным образом действует жизнь Христова. Церковь получает жизнь от Иисуса Христа, она собирается в церковь Святым Духом. В церкви действует Святой Дух. И это важно понимать, потому что, когда люди начинают упускать из виду этот мистический аспект церкви, начинают думать, что церковь – это общественная организация, церковь – это партия, церковь – это вот что-то, что напоминает человеческие сообщества, и начинают приходить в уныние, огорчаться, злиться, сердиться. Они начинают видеть разные, значит, непорядки. Но церковь – это именно мистическое единство в Святом Духе. И вот церковь есть тело Христово в том смысле, что она получает жизнь от Христа. И церковь есть тело Христово еще в одном смысле. Через нее Христос действует в мире. Известно есть выражение, что у Христа нет других рук, кроме наших. Ну, можно его, конечно, значит, обсуждать, но оно ухватывает один верный момент, что Христос действует в этом мире через церковь. Он говорит апостолам: «Как меня послал Отец, так я посылаю вас». Апостолы и их преемники, епископы и все православные христиане продолжают дело служения Иисуса Христа. Они действуют от Его имени, по Его поручению, являются Его продолжением. Христос преподает свое тело и кровь руками священников. Христос отпускает грехи их устами. Христос благовествует Евангелие всему миру устами как священников, так и вообще всех благочестивых православных христиан. Через церковь, которая является телом Христовым, действует Христос в мире. И далее: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». У нас уже есть это звание, мы уже чада Божие, мы приняты Богом, но чада, они растут. И нам предстоит вырасти в меру полного возраста Христова для того, чтобы уже войти в славу Божию, войти в Царство. Но вижу, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание и надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока мне уже пора прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.